какая-то вещь, которую надо брать, готовить, а не только Всевышний взял этот плод, поделил на малюсенькие кусочки, и каждый кусочек завернул в мусор. И вот наша сейчас работа – развернуть каждый маленький кусочек из этого мусора, это пшеничка, и ее потом еще растолчить, потом еще надо ее перемолоть, потом ее надо просеять, и сейчас то, что мы сделаем, ее объединить, и мы восстанавливаем этот плод, как он был до этого. Но вы видите, с какой сложностью это все происходит. И сколько надо работы для того, чтобы это взяло и восстановилось. Но это также и цель нашей жизни. И это у нас символика муки. Значит, это то, что Всевышний взял как будто бы и разделил на малюсенькие частицы, а мы сейчас это все берем и объединяем, и потом посмотрим, как это также связано с женщиной. Мы кладем также сахар. Сахар – это сладость, это очень важная вещь. Жизнь, вы знаете, что дрожжи не живут без сахара. Сахар – это на иврите ханаа – удовольствие, и ханаа – с айном. А мотор – это очень похожий корень. Удовольствие – то, что нам дает возможность жить, стремиться. Это дает нам радость. Без радости в мире очень тяжело. Но если мы пользуемся слишком много сахаром, это портит нам зубы, это вообще нас возлагает. И на жертвенник то, что было запрещено класть, это закваску и сахар. Потому что это у нас символизирует крайности. Сахар нужен и закваска нужна, но они все нужны в каких-то пропорциях. Мы должны пользоваться сахаром и удовольствием для того, чтобы мы могли продолжать правильно и хорошо жить. Но не, чтобы это была наша цель. Когда сахар наша цель, у нас все портится и все разлагается. И как рассматривает также Сефара Хинух, что есть два течения, если можно это рассмотреть. Это желание к удовольствиям и аскетизм. И это в какой-то мере то, что символизирует хамец, от слова хамут, кислое. И иудаизм отрицает и аскетизм, и стремление к удовольствиям. А этими обоими качествами надо пользоваться в правильных пропорциях, но они не цель. А цель – это именно правильно, уравновешенно идти в путь к Всевышнему. Мы также пользуемся маслом. Масло – это у нас вещь, которая символизирует мудрость, символизирует свет. Вы знаете, что люди, которые ничего не знают, называются темные люди. А свет – это те, кто у них есть масло. Масло – это та жидкость, которая всегда будет выше всех. И вот эта мудрость – это то, что у нас показывает, это то, что дает человеку возможность быть выше других существ в мире. Вы знаете, что священников, также царей, мазали маслом. Масло также, оно, мы пользуемся ими наружно для того, чтобы в какой-то мере улучшить свою кожу, выглядеть лучше. И это тоже важная вещь для женщин, ухаживать за собой. Как я говорю, также масло. И мы также кладем воду, и это все у нас замешивает и объединяет. Вода – символика милости. Вода также вещь, которая нас очищает и моет. И вода, как мы говорили, это и соль, это нижняя вещь, которая есть также и сверху, есть также и снизу, и это наше стремление и желание к Всевышнему. Вы знаете, что луна, которая как раз сейчас начинает, и которая символизирует женщину, вы знаете, что еврейский месяц же начинается, когда луна впервые появляется заново на небесах, у нас прилив и отлив, он за счет луны. И это вот в какой-то мере притяжение воды к луне, и это вот это желание наше взять и подняться, и стать более духовными. Я сейчас начинаю замешивать мое тесто, которое я приготовила. Вот видите, я сейчас взяла пару и ее вылила. Извините, я тоже кладу масло. Извините, сейчас мне возьмет несколько минут. Это просто все делать. Пожалуйста, в то время, когда я это перемешиваю, пожалуйста, тоже можете это все замешивать. Я пользуюсь теплой водой, для того, чтобы тепло, это тоже такая важная вещь. Вы знаете, что если вы пользуетесь холодной водой, у вас почти ничего не замесится. Это замесится, но это возьмет намного больше времени. Дрожжам, как любой живой вещи, нужно очень много тепла. Мне кажется, нам всем нужно очень много тепла для того, чтобы существовать. И тепло я имею в виду не только физическое, я имею в виду также, как вы понимаете, психологическое. Вот еще немножко, мое тесто будет готово. Я делаю очень жидкое тесто, я ему дам взойти, а потом я добавлю еще немножко муки, когда мне надо будет. И тогда я смогу уже отделить халвы из ватыши. Я думаю, что мое тесто уже замешано. Я ему потом дам постоять. Я делаю так, что я замешиваю тесто в какой-то мере достаточно жидкое, даю ему постоять какое-то время, и потом его добавляю немножко больше муки, и тогда я еще раз его замешиваю, и потом я его стараюсь замешивать еще раз. Вы знаете, что чем больше месят тесто, тем оно потом в какой-то мере лучше поднимается. Хотя бы в нашей семье такое тесто, такую халы предпочитают. В каждой семье есть свои, как вы знаете, предпочтения. Так вот, я уже замесила тесто, только это не конец того, что я его буду месить. Одну секунду, я только все отнесу и помою. Я только покрываю мое тесто полотенчиком и забираю все. Сейчас смотрю на часы, когда я засекаю просто время. Я сейчас дам ему постоять примерно весь наш долг, что это примерно час, а потом я добавлю еще муку для того, чтобы... и тогда я ее замешу или буду замешивать еще раз, и тогда мы тогда делим хару. А сейчас, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы или что-то, что вы бы хотели спросить, пожалуйста, или хотите, я вам, может быть, сначала покажу книгу, одну из книг моего отца. Вот одна, это Масехет Шаббат, это гемара, которую мой папа привел из Советского Союза. Я могу вам ее показать. Просто добро пожаловать ко мне домой также, что я очень рада, что вы находитесь. Я не знаю, ли вы видите. Видите, что это написано, то, что это Вавилонский Талмуд. Он был напечатан в Вильнюсе, в самой известной тогда типографии семейства Ром. И если видите, оно даже в середине красного цвета, если вы сравниваете с геморрот, который сейчас печатается, они просто пересняли этот первый лист, только когда переснимали, они только пользовались уже нормальным печатью, и тут будет напечатано черным, а не красным. И тут то же самое. Хотите, я могу вам даже показать, как сейчас печатается, вы увидите, что это то же самое печатание. А тут, если вы видите, я не знаю, я думаю, что надо это увеличить, вы можете увидеть, что написано, что дозволено цензурой. Книги, которые печатались в период царя, каждая книга должна была пройти проверку цензора. И тут написано, что это было в 1880 году. Значит, вы видите, этой геморе ей уже больше, чем 100 лет, 140 лет. Видите, вот, видите, мой папа этой геморой пользовался. Тут видите нумерацию, потому что когда мы это слали из России, из Ташкента в Израиль, мы каждую книгу наклеили ей номер для того, чтобы знать, где и как она. И сейчас, может быть, мы просмотрим особости нашего дня. Первым делом, мы сейчас находимся в очень непростом периоде, когда мы все, Всевышний нас всех запер дома и в какой-то мере остановил часы. Я ощущаю, что Всевышний в какой-то момент, мы начинаем, мне кажется, с 20 века, мы все время бежим куда-то. Мы все время продвигаемся, у нас нет времени совершенно ни для чего. И сейчас Всевышний остановил часы и нас всех запер, в какой-то мере даже возвратил назад. А все женщины, я могу сказать все, но большая часть женщин сейчас снова стала домохозяйками, которые мы, может быть, в некоторых понятиях как будто забыли, потому что все работают, ни у кого обычно нет времени есть, готовить еду и есть все вместе. А сейчас в какой-то мере у нас такая необходимость. Мы снова, я могу сказать все, но часть женщин, ну хотя бы в семье, восстановили снова правила, как это было когда-то, когда еду все едят вместе и все находятся дома хотя бы какой-то период вместе. И в этом есть, конечно, очень хорошая сторона, как также и проблематичная, потому что мы к этому не привыкли, и нам это в какой-то мере сложно и непросто. Мы привыкли к совершенно другому ритму жизни. И наш месяц, может быть, я уже говорила об этом, он есть несколько вариантов, как его рассмотреть, и один вариант, как рассматривается наш месяц, это месяц Ияв, он не написан нигде в Танахе, и поэтому у нас также есть споры о том, как его писать. По одному мнению, он пишется Алиф Юд Хей Рейш. По другому он пишется Алиф Юд Юд Рейш. Но я только рассматриваю то, пока, как он пишется Алиф Юд Рейш. И тогда, если там пишется только один Юд, мы, хотя это не на простом уровне, конечно, это на уровне Ремес, мы это можем рассмотреть как аббревиатуру Ани Хашем Оф Эха. Я Всевышний твой врач. Это цитата, которая находится в Туре. Когда имя Всевышнего, как вы знаете, отсюда святая начинается с буквы «Юд», так у нас будет тогда «они», и аббревиатура этого слова будет «Яр». И считается, что в месяц «Яр» — это месяц лечения, физического, как и духовного. И если, видите, у нас очень пасмурно сегодня, и если будет падать дождь, я вам просто говорю заранее, это принято, есть такой, я не отвечаю за это, но есть такая сгуля, что если мы впускаем внутрь дождь месяца Ияр, пьем дождь месяца Ияр, это в какой-то мере считается сгуляное лечение. Не отвечаю, я только передаю то, что я слышала. А по другому мнению, у нас сейчас еще последний день Нисана, завтра будет первый день Ияра, у нас, по другому мнению, аббревиатура Ияра – это Авраам, Ицхак, Яаков и Рахиль. И это, помню, я говорила, если вы уже слышали, Авраам, Ицхак и Яаков, за счет них был построен первый храм, а за счет Рахиль был построен второй храм. И видеть, и вот эта особость в какой-то мере женщин, то, что Авраам, Ицхак и Яаков по преданию справили три самых тяжелых греха, идолопоклонство, кровосмешение и убийство. Как вы видите, их три, поэтому есть также три тяжелых греха. И когда евреи во время первого храма переступили эти три вещи, тогда храм был разрушен, так как его основа была эти три силы, наши три праотца. Второй храм построен за счет Рахель. Рахель – это та, кто объединяет еврейский народ. Это та, которая была согласна на все только, чтобы не оскорбить и не опозорить свою сестру. И поэтому рассказ, который символизирует разрушение второго храма, это не рассказ о убийстве, кровосмешении или там какого-то ужаса, а именно рассказ о том, как один человек опозорил другого. Это рассказ Рахамца и Бахамца. Так как основа второго храма – это именно вот это желание правильно относиться один к другому, когда у нас этого нет, храм разрушается. И вот вещь еще, которая связана с Халой, это говорит Шеми Шмуэль, что, вы, как вы знаете, женщине, у нее есть три особые вещи, которые связаны именно с ней, и это, значит, если в доме все равно это пара или нет, кто-то замесил тесто, все равно это мужчина или женщина, если есть женщина, она именно ей предлагается делить халу. То же самое, как если вы знаете зажигание свечей, это если мужчина живет сам дома, он обязан тоже зажигать субботние свечи. Но если есть в доме женщина, как вы знаете, кто должна будет зажечь свечи правильно, это она, а не он. У нас есть вот три вещи, которые особые для женщин. И одна из них – это зажигание свечей, другая – это отделение халы. И рассматривает Шеми Шмуэль, какая особость отделения халы, что это такое, что это символизирует. И он рассматривает, что отделение халы – это вот это понятие, о котором мы говорили до этого, понятие объединения. Значит, в мире мир был совершенно объединен, он был идеальный. Но когда он идеальный, я ничего не могу добавить, мне не нужно вообще. А для того, чтобы что-то дать в мире, мир должен быть в какой-то мере чем-то неидеальным. И тогда, начиная со второго дня, Всевышний вкрапляет в мир вот это понятие возможности неправильных, возможности в какой-то мере, это не грех, это только возможность греха. Пока эта возможность не воплощается в шестой день сотворения, когда Адам и Хава делают то, что не надо, едят то, что не надо. И вы знаете, что с этого момента женщины, это имеется в виду мы, занимаемся в какой-то мере едой и одеждой. Это в какой-то мере те две вещи, в которых мы потом, до этого не было этой проблемы, а с этого момента это в какой-то вещь, в каком-то плане, так как мы были в это замешаны, мы это все время должны исправлять. До греха Адам и Хава не одевались, после этого стала одежда, и также с едой мы просто шли в сад, срывали плоды, и они уже были готовы к использованию, не надо было пахать, не надо было сеять, все просто росло, срывали и ели. А после греха, вы знаете, как надо тяжело работать, это в какой-то мере мужское понятие, и вот готовить еду, что это в какой-то мере наше понятие также. И так как все разъединилось, и сейчас это надо все объединять, мука, вот как раз мы сейчас только это готовили, они же пылинки. И на них нам уже подуть, и все разлетится. Это вот то, что произошло с нашим миром после неправильного поступка. А когда мы завешиваем тесто, можете потом дуть сколько вы хотите. Это никак, этот комок уже никак не разлетится. Это уже мы взяли это и объединили. И это особенность женщины, это брать и все объединять. А объединять я имею в виду не только физически, объединять это также в плане духовного. Это вот эта теплота, которая нас всех зовет к себе домой. Это вот это особенность женщины промолчать в какой-то момент, ответить приятно. И это то, что создает вот это понятие объединения всех нас вместе в доме. И кто нас символизирует, вот это объединение и вот эта очень приятная обстановка в доме, это у нас Рахель. И поэтому аббревиатура это нашего месяца, это Авраам, Ицхак и Яков и Рахель. И поэтому именно наш месяц – это вот это в какой-то мере особость вот этого понятия возможности объединения всего. Потому что если бы не Рахель, как вы знаете, не все, непонятно, что бы было с еврейским народом, как бы мы вообще родились и что бы мы знали. И это также вот это, когда мы занимаемся ханой, у нас есть еще такой интересный аспект закона. Если я заметила два теста таких же, в каждом из них, вы знаете, для того, чтобы отделять халу, нам нужно критическую массу. Что это, есть разные мнения, это килограмм 200 или 2 килограмма 200. Зависит, вы знаете, что это целые споры в плане объемов и как они рассматривались. Я в какой-то мере в это не вхожу. Каждый, что пришел, как считает его раввин. Но если, скажем, я замесила килограмм, еще килограмм. Явно, если это меньше килограмма, от этого не надо отделять халы. Но если я потом эти два комочка, или там я сделала даже три комочка, каждый был меньше, чем килограмм, там 900 грамм, а потом я их беру, я объединяю, скажем, я их пеку вместе. Или даже испеченные пироги я потом кладу, или халы, я кладу в какое-то одно объединение, скажем, в одну коробку. Эта коробка их объединяет, и тогда от них надо отделить халы. И вот эта коробка, которая объединяет нас всех, это также Израиль. Израиль, я имею в виду, наша земля. И мы во время второго храма и также Безрат Ашем сейчас возвращаемся за счет Рахель. И поэтому заметьте, что те войны, которые были в этот месяц, они именно те, которые имели успех, и еврейский народ в них получал территорию. Что это шестидневная война особенно, в какой-то мере также война за независимость, что она немножко в какой-то мере это отмечается в этот период, но она вспыхла очень резко в это время. Это то, что называется законная война, потому что легальная война, может быть, более точно. Потому что до этого арабы с нами воевали, но мы считались часть английского мандата, и поэтому это была нелегальная война, а в этот день, в Йом-Ацмаут, началась официальная война. И также шестидневная война, в которой, как вы знаете, тоже была в месяц Яр, и мы тогда получили Стену Плача и еще многие другие очень важные места Израиля. А войны, которые происходили в другие периоды года, как вы знаете, мы обычно в них не получали территорию Израиля. Я сейчас не вхожу в понятие, насколько это правильно или нет, я только вхожу в то понятие, что каждое время года имеет в какой-то мере свою духовную силу. И как вы знаете также, помню, я тоже это говорила, Вторая мировая война на еврейском календаре тоже закончилась в Яр. И тогда это тоже понятие Израиля и также еврейского народа. И вот то, что происходит в этот месяц, оно в какой-то мере на нас очень благополучно и для еврейского народа, и для нас, как те, кто проживает в Израиле, для всего еврейского народа, так как Израиль это в какой-то мере часть всех нас также. Я тут вижу, что если есть вопросы, то поднимайте руку, пожалуйста, я буду очень рада ответить на вопросы, если они есть. Если нет, тогда я продолжу дальше. Значит, первым делом у нас сегодня Рош Ходеш. Рош Ходеш считается праздник именно женщин, как так как еврейские женщины не участвовали в греху золотого тельца, тогда Всевышний дал нам этот добавочный праздник. И почему именно праздник был Рош Ходеш? Потому что у нас луна символизирует женщину.
Ну, да. Что значит или нет, и что означает яйцо?
Да, яйцо можно, конечно, также добавить. Есть, кто добавляет яйца в халы, есть, кто нет, поэтому я не рассмотрела яйцо, но мне кажется, почти все мажут халу яйцами, и если также поверх ее чем-то посыпают. И вот понятие яйца, первым делом яйцо считается в иудаизме самая маленькая вещь, которая имеет в себе максимально все. Понятно, как это? Значит, в какой-то мере настолько такая маленькая вещь, которая так много имеет в себе, это в какой-то мере символика яйца. Яйцо – это начало жизни. Мы все начинаемся от яйцеклетки, также курочка начинается из яйца, вот любое творение начинается из яйца, это в какой-то мере символика чего-то очень маленького, в котором есть все. И, как вы знаете, ее форма, она такая, как она такая, что на нее, если наступить, она в какой-то мере имеет больше всего возможности не сломаться. Это тоже такая вещь, которую Всевышний сделал так, вот и самое прочное. Это то, что нас символизирует яйцо. И это понятие в какой-то мере начала жизни. И вот этой прочности, которую Всевышний вложил в каждую жизнь. И что Всевышний первоначально, когда нам наш каждого создает, он нам заранее дает все, что нам надо. И в плане блага, потому что, как я вам говорю, в нем это маленькая вещь, в которой есть какое-то все, что ему надо. И в плане прочности. Значит, нам нужно экономический доход существовать. И считается, что Всевышний нам каждому дает все, что нам надо. То, что Всевышний решил, что нам надо. Часто мы считаем, что нам надо больше. Но Всевышний нам дает все, а то бы мы просто не смогли существовать. И это считается самое великое чудо в мире. Даже больше, чем сотворение людей и всего, это то, что Всевышний каждое мгновение дает каждому, кто находится на нашей планете, достаточно воздуха, достаточно воды, достаточно еды, чтобы мы продолжали существовать. И нам также Всевышний дает прочность. Это вот, можно сказать, возможность психологически и физически постоять за себя и существовать. И чтобы нас не растоптали и не разрушили. И как вы знаете, сейчас как раз создается правительство в Израиле. И мне кажется, два самых важных вещей, которые в политике, это понятие Мисхада Уца, министерство экономическое, я не знаю, как оно точно называется на русском, и Министерство наружных дел и внутренних дел, иностранных дел, извините, видите, я перевожу с иврита, это кажется, я говорю какие-то ужасные нелепые вещи. Значит, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и Министерство обороны, и эти три министерства, они занимаются тем, что дать нам прочность, чтобы нас кого-то не разрушили, не растоптали. И мне кажется, за эти четыре министерства обычно все их хотят, и все их как бы заинтересованы в них. Потому что это то, что нужно больше всего государству, как и нужно каждому из нас. И это то, что символизирует яйцо. Ведь у нее есть скорлупа, которая, с одной стороны, кажется очень хрупкой, но по-настоящему ее форма, она нас больше всего сохраняет. Она как будто, так, вот создание такой формы, она как будто самая прочная. Если она такая, как будто относительно ее ингредиентов, она как будто самая прочная. Так это то, что нас символизирует яйцо. Алло, у вас есть еще какой-то вопрос? Пожалуйста. Теперь есть, кто кладет в халы также немножко ванилина, но это уже в это я в какой-то мере не входила, это каждый, кто хочет, чтобы у него был такой немножко аромат ванилина. Можно добавлять еще много ингредиентов, я в какой-то мере не вошла в... Я рассмотрела тоже, только самые базисные вещи, которых нужно в хале для того, чтобы она просто была тесто. Если снова нет вопросов, я продолжу.
Есть маленький вопрос. Значит, у нас есть несколько человек, кстати. Я вижу несколько человек, которые стоят в очереди. Перед ними я хочу сделать техническое объявление, что те, кто к нам присоединились через телефон, то есть они не видят экрана, то они могут поднять руку, нажать им звездочка 9. Вы нажмите звездочка 9, и таким образом я увижу по вашему номеру телефона, кто хочет задать вопрос, и постараюсь дать вам слово. А сейчас я постараюсь дать слово тем, кто уже стоит в очереди с поднятой рукой. Первый человек – это Ангель Моисеева. Я даю вам слово.
Пожалуйста. Плотера Банитхава. Хотела спросить, а вот элементы кунжут и мак, которые мы посыпаем, это чисто для вкуса или это тоже что-то имеет?
Это в какой-то мере для красоты, то, что можно сказать. Мы в шаббат стараемся, чтобы у нас... Также не только мы, это у нас, когда мы переходили море, мы тогда пели Всевышнему. Первый раз, как целый весь народ пел Всевышнему, и мы тогда сказали «Зекели ван вэу». И там есть много объяснений этого выражения, но одно из них – это мой Всевышний, и я хочу все, что я делаю, не просто только исполнять закон, а исполнять его красиво. И поэтому у нас есть такое понятие, как исполнить мицву красиво. И в этом, и это считается очень важный аспект. Это не просто там, как будто бы мы что-то украшаем. Это показывает, что мы не просто хотим поставить галочку и просто хотим, вот знаете, вот есть закон, я его сделала, и все, извините, что я говорю так, как будто не трогайте меня больше. А когда я соблюдаю закон, и я его делаю очень красиво, это показывает, что я не просто хотела, не просто сделала, потому что надо, а я радуюсь исполнением этим законом. И это вещь, которая в какой-то мере превращает это исполнение закона совершенно на другой уровень. Масилат Йешарим в разделе, у него там есть много разделов, у него один раздел называется раздел Хасидут, и он там как раз очень много об этом говорит. Это превращает наш поступок не в простое исполнение закона, а именно исполнение закона, как это делают величайшие праведники. Просто только как привести пример, если мама попросила ребенка принести книгу, так любой хороший мальчик принесет маме книгу. А если мальчик понимает глубже, что от него хотели, ребенок понимает глубже, что его хотели, он понимает, что мама хочет читать. И он тогда принесет ей не только книгу, а очки. А мальчик, который еще более понимает маму, он принесет книгу, очки и стакан чая, потому что он понимает, что мама сейчас хочет отдохнуть. И мне кажется, что вы понимаете, что отношения с ребенком, когда я попрошу принести мне книгу, он как-то входит в мое состояние. И мне не только приносит книгу, а там очки, и, может быть, даже стакан чая. Это, конечно, как притча. Вы понимаете, что наше отношение с таким ребенком совсем другое. И вот когда мы печем халу для шаббата, мы можем просто спечь хлеб, а мы можем это делать очень красиво. Поэтому еврейские женщины обычно делали особые формы для испечения халы. У моей мамы, Зихрона Левраха, у нее был на каждый праздник другая форма печки халы. У них было такое предание. Женщины старались в какой-то мере каждый раз это сделать как можно более красиво. И это не было просто для красоты. Это было вот это понятие, что мы хотим, так как это вещь, которая связана с исполнением закона, чтобы она была как можно более приятна. Потому что мы так рады исполнить закон, а не просто только, как я говорю, хотим поставить галочку. И поэтому посыпали сверх. В Европе не было обычно кунжута. Я говорю о средних веков. Мои родители, моя мама родилась в Куйбышеве, папа родился в Казани, у них там кунжута не было. И они посыпали, обычно евреи Европы пользовались маком. Это то, что там было. И это тоже такая маленькая вещь, как вы замечаете, в какой-то мере немножко напоминает яйцо. Только яйцо, оно от живого, а мак – это же зернышки растений, которые потом от этого маленького кружочка может вырасти непонятно целый цветок маковый, на котором будет там целое, как говорится, потом в нем будет очень много мака, которых можно получить. И это тоже вот это понятие, что Всевышний нам дает все, что нам надо. И это тоже символика украшения. Не только исполнение того, что надо, а сделать кого-то выше того, что надо.
Есть еще так, следующий вопрос. Я хочу дать слово Дворе. Двора.
Спасибо. Спасибо большое, Равинка, мне очень приятно. Если, я прошу прощения, я немного опоздала. Было бы очень приятно повторить начало, то есть смысл всех ингредиентов, которые простых, которые мы ложим муку, соль и воду, если можно, я понимаю, что это, ну, хотя бы чуть-чуть.
Да, значит, то, что я рассматривала, это как, какие у них символики. Может быть, если я повторю, можно, понимаете, о всем этом говорить на очень многих уровнях. У нас, скажем, просто если я повторю, я добавлю что-то, чтобы это, понимаете, всем было интересно. Первое я начну, может быть, с шмарим. Шмарим – это дрожжи. Дрожжи – это вещь, которая приводит к тому, что все начинает бурлить, и это наша символика нашего нехорошего начала. Но наше нехорошее, вообще наше желание. И они приводят к высокомерию. Вы знаете, что дрожжи приводят к тому, что тесто поднимается, но это также приводит к тому, что у меня есть стремление, у меня есть желание. Если вы возьмете и вытащите из человека все его желания, это просто депрессия. Это просто лежать на кровати и не двигаться. Ведь это тесто, которое не поднимается. А когда мы вкладываем дрожжи в тесто, оно начинает сразу, понимаете, что-то происходит. И это вот это понятие того, что мы Всевышний нас сотворил так, что у нас есть это желание, и мы должны им правильно пользоваться. А на иврите шмарим – это также то, что у нас остается. Это также остатки в вине тоже называются шмарим. Но это я уже не войду. Это у нас такая более глубокая вещь, что это. У нас есть также мука. То, что мы рассматриваем муку на иврите, это называется кемах. Это сделано из пшеницы. Хита, как вы замечаете, напоминает на слух слово грех, хет. И, значит, до греха это было дерево, а после, и это был плод, а после этого Всевышний его раздробил на малюсенькие кусочки, каждый кусочек завернул в мусор, и наша сейчас работа – это все взять и очистить, и объединить заново в тесто. И это считается особая работа женщины, потому что мы в какой-то мере в это были замешаны. Соль – это мелях, это вещь, которая сохраняет. Если я просто говорю о соли еще раз, это вещь, которую она консервант, заметьте, что мелах и лехем – та же самая гематрия. Поэтому принято, что хлеб мы макаем в соль, на все жертвы клали соль. И я не знаю, ли вы хотите такие высокие вещи. У каждой вещи есть также гематрия, как вы понимаете. Гематрия слова мелах, как и лехем, это 74. Извините, 78. И заметьте также, что слово, как раз о слове «хлеб» я вообще не говорила, 78, вы знаете, что имя Всевышнего, которое пишется и никогда не произносится, ее гематрия 26, 26 помножить на 3, это у вас будет гематрия и соли, и хлеба. Корень слова «хлеб», о котором я вообще не говорила, потому что мы не говорили про хлеб, мы говорили о его ингредиентах, но если вы заметите, «лехем» — это хлеб, то же самый корень, это будет война, лейлахем, мельхама, потому что хлеб у нас есть как война за выживание, так это называется, или война за хлеб. Значит, для того, чтобы существовать, нам нужно есть, и это в какой-то мере наша война в этом мире. Другое, если я рассмотрю это же слово немножко по-другому, это будет от слова хальхама. Хальхама значит спаивать. Хлеб — это то, что берет и спаивает мою душу с телом. Если люди не едят, у них душа и тело разъединяются. Поэтому, видите, я должна во имя этого воевать. Война и спаивание нам кажутся совершенно противоположными, а на иврите в какой-то мере всегда вещь противоположность, она имеет тот же самый корень. Потому что то же самое прямая, только совершенно с других сторон. Мы кладем всегда сахар. Без сахара у нас тесто не будет подниматься. Сахар – это понятие сладости, удовольствия, которых нам надо в жизни для того, чтобы продвигаться. А масло – это символика мудрости, и, как вы знаете, голова, в которой она символика обычно у нас разума и размышления, находится на самом высоком уровне человека, и поэтому у нас также масло – это то, что обычно всплывает вверх от всех жидкостей, и когда и та часть еврейского народа, которая, она куда-то доминирует, еврейский народ – это царь или священник, он мазался маслом. И Машиах, который без раташи мы его ждем, наверное, слово «машех» — это слово «лимшуах», это значит «мазать маслом». Пожалуйста, какой есть еще вопрос?
Итак, следующий вопрос у Хая Лея. Я вас включаю.
Хая Лея, шалом!
Шалом, Хава! Шалом! Хава, тада раба. У меня такой вопрос не совсем по смыслу, а больше логический такой. Вот с этим тестом потом, как, можно его использовать так, чтобы оно было не эмоции?
Да, если вы хотите, можно. Только, пожалуйста, если вы хотите отделить от этого халу, вы должны хотя бы какую-то часть печь. Но если, скажем, вы сделали это тесто, и вы его всего сварите, тогда от него отделяют халу без брахи.
А если еще добавить изюм или... Пожалуйста. Какие-то вещи, там шоколад, это будет мезонот уже?
Значит, для того, чтобы это было мезонот, если вы берете, скажем, тут вопрос между ашкеназим и сфарадим. Для сфарадим, если я в это тесто добавлю изюм и буду с этим печь, это у них будет мезонот. Для ашкеназим, моя мама пекла нам часто халы с изюмом. Или теоретически можно и шоколадом, и это остается халы, если только изюма и шоколада достаточно мало.
А если я думала мезонот, то должно быть много шоколада или да. Много...
Да. Значит, и что тогда? Тогда мы делаем как будто это мы как будто делаем рулет и в него это кладем.
Угу. То есть если это будет форма булочки с изюмом, это еще может быть мезонот. Эмоции.
Но если, скажем, у вас там внутри такой, понимаете, как можно сказать, изюм или там шоколад, а сверху это как будто только это как можно сказать, покрывает, тогда это может быть мезонот.
Окей. Спасибо большое.
Ну, пожалуйста.
Шабат-шалом.
Пожалуйста, шабат-шалом.
Так, следующий вопрос у нас у Анастасии Жарко.
Да, пожалуйста, очень приятно.
Здравствуйте, здравствуйте. Очень рада вас видеть.
Я так.
Вам привет из Киева. Подскажите, пожалуйста, вот меня интересует именно практический вопрос самого приготовления, потому что у меня все время больше получается просто хлеб. То есть, а вот именно как я прихожу там в другие семьи, у них прям такое вот хало. Вот как? Ну вот что, может, есть какой-то секрет? У меня не получается.
Я там делаю. Просто хлеб — это великолепно.
Ну, я хочу, чтобы оно было такое более как бы сдобное, или как, не знаю, как это описать, но вот именно, чтобы как хала.
Так вот вопрос, что вы хотите, чтобы оно было более сладкое, чтобы оно было более мягкое?
Ну, и мягкое, такое душистое, не знаю, вот как...
Значит, если вы хотите более мягкое, это вопрос, это просто немножко больше воды и масла. Просто добавьте в ваш рецепт больше воды и масла, чтобы тесто было очень мягкое. Какое-то не твердое, понимаете?
А чтобы такое душистое, как сдобное, вот чтобы оно как сдобное было такое.
Так это масло, как я вам говорю. Просто растительное масло и немножко больше сахара. И есть что добавлять немножко ванилина. И оно добавляет такой и немножко вкуса.
Хорошо, спасибо большое.
Значит, если вы берете на килограмм муки стакан масла и стакан сахара, у вас тесто будет совсем будет такое сдобное. Или даже 3/4 стакана масла.
Хорошо, спасибо.
Пожалуйста. Очень много, пожалуйста, и очень много месить. Очень много месить. Вот видите, я сейчас замесила...
После вопроса нет, так что можно продолжать.
О, спасибо. Но только я повторю, я, по-моему, сказала, я, скажем, сейчас замесила тесто, через еще где-то час я еще добавлю немножко муку и буду еще раз месить, потом буду еще раз месить, и только где-то в 3 часа я буду печь. И тогда оно у меня получается очень такое вздобное. И у нас краснедельная глава у нас рассматривает это Пашат Тазриа Мецура. Ее тема в начале это как раз женщина и святость, особость женщины. И, может быть, я это рассмотрю. Женщины, они те, кто могут иметь детей. У нас кого-то и в начале, и в конце, в начале Пашат Тазриа начинается с женщины. И когда мы заканчиваем Пашат Мецура, там тоже есть отношение к женщине. И как мы рассмотрели, у нас есть закон зажигания свечей. Мы рассмотрели сейчас законы также в какой-то мере халы. И мы как раз будем в этот шаббат без раташем зажигать свечи. Мы также замесили тесто. И у нас есть третья вещь. Это святость еврейской семьи, которая относится к женщине. И как раз и в начале нашей недельной главы Тазруя, и в конце Пашат Мецуа говорится как раз об этих законах, которые связаны с женщиной. И там говорится законы, что происходит, если женщина родила. И это законы, может быть, я их немножко только рассмотрю. Значит, у нас есть понятие святости, это духовное понятие святости, которое, конечно, дано и мужчинам, и женщинам, и всем, когда был храм. Но когда нет храма, у нас эти законы относятся только к женщинам, а к мужчинам нет. Это тоже в какой-то мере особое понятие относится к женщине. Это, да, спрашивают, когда будет отделение халы. Я думаю, что вот просто через 5 минут. Примерно 5, через 5 минут я сейчас сюда добавлю еще немножко муки, и тогда я буду отделять халу. Просто как раз мы заместили примерно 12. Я подожду, жду час. Извините, что я так прекратила... Просто я увидела вопросы, поэтому я сразу прекратила. Извините, я только возвращаюсь. И это особость еврейской женщины, что не зависит от того, есть храм или нет храма. Мы, женщины, не зависят абсолютно от наружного мира. Мужчины зависят, а мы не зависим. Поэтому заметьте, что не зависит от того, кто отец ребенка, если женщина еврейка, ребенок будет еврей. Если мать ребенка была не еврейка, не завися, кто отец, ребенок будет не еврей. Видите, что мужчина зависит от наружной среды, мы не зависим. Но для счет этого у мужчины есть на теле печать, что он еврей, это обрезание. Он зависит от наружного мира. Ему нужен этот знак как защита. Нам нет. Мы совершенно другое существо. Мы внутри себя сохраняем нашу святость, не завися от того, что происходит вокруг. И мы в какой-то мере очаг дома. И, может быть, я к этому возвращусь. Эти три особости, которые женщины, которые это святость еврейской семьи, зажигание свечей и халы. Значит, хала мы рассмотрели, это взять и объединить семью. Но когда я замешиваю халу, я это делаю достаточно агрессивно. Извините, что я так это называю. Я в какой-то мере это объединяю, я в какой-то мере это даже руками беру и мешаю. Значит, это понятие, конечно, и приятная вещь хала, еда, конечно. Когда мы хотим с кем-то объединиться, мы празднуем день рождения или что-то, мы всегда подаем еду. Это нас всех объединяет. Но есть в этом тоже какой-то элемент, в какой-то мере немножко, я не хочу сказать насилие, но что-то вроде, потому что мы можем сказать, сейчас все к нам приходят домой. И это обязательно, по-другому не будет этого объединения. А есть другой вариант, как объединить всех. Ну, я только подчеркиваю, нужно также эти правила, когда все объединяются и все обязаны прийти. А есть понятие зажигания свечей. Если я беру и зажигаю свечи, извините, я только покажу свечи моей бабушки.
Так, у нас есть еще несколько человек с вопросами. Я пока дам слово, кто еще не говорил. Мака Мошенашвили.
Да, одну секунду, я только мгновение. Вот видите, это подсвечники моей бабушки, матери моего отца, а это подсвечники моей мамы. Они очень похожи, только моя мама вышла замуж в 45-м году, и тогда папа, я даже не знаю, где и как, мог попросить кого-то, чтобы ей приготовил похожие подсвечники, только они, конечно, немножко меньше. Когда мы зажигаем свечи, это, вы знаете, что все бабочки прилетают на свет. Значит, тем, что мы создаем в доме очень приятную обстановку, вот эта приятная обстановка, это особость, которую создает в доме женщина. Как говорит устное предание, «Нео шаббат шлом байт». Зажигание свечей в шаббат – это мир в доме. И сейчас, когда мы все время дома, и все дома, как вы понимаете, и занимаемся все время едой, нам надо также подумать о том, как создать, и, конечно, надо создавать правила, что это тоже символика халы. Это, как я сказала, тоже спаивание, но это также война. А есть еще одно понятие, которое мы должны добавить в дом, это тоже вот это понятие света, тепла, которое само по себе берет и объединяет. Но кому-то надо и то, и другое одновременно. Надо и грани, и, конечно, также свет. И третья вещь – это вот это понятие святости, которое именно женщина дает еврейскому народу и каждой своей семье. Пожалуйста, какие есть у вас еще вопросы?
Четко по халам. А в рецепте там у нас не написано, мы брали 2,2 килограмма, да, на 2 килограмма сколько соли, потому что еще нам тоже написали.
На килограмм, желательно 1 ложку соли на килограмм.
Ага, отлично, значит, все правильно, 2 мы сделали. И да. после, вот сейчас будет отделение хал, вы час ждали, да, пока тесто поднимется, потом вы ждете еще какое-то время, мы прослушали, по-моему, пока.
Нет, это просто я, так как я добавляю вначале, так как я хотела замесить очень быстро, и не хотела мешать для того, чтобы кого-то не, чтобы я могла сразу войти и преподавать, я положила немножко меньше муки, чем я хотела.
Ага.
Поэтому я сейчас добавлю больше муки, тогда я смогу отделить с брахой.
А ждать вот пока оно поднимется еще вот всего сколько времени? Не надо больше часа?
Да, я обычно жду час. Но я жду час, потом я беру и перемешиваю еще раз, жду еще час, замешиваю еще раз, и потом я только плю.
А халу отделяете в конце или все-таки?
Нет, в самом начале. Только сегодня я так себя веду.
То есть обычно сейчас?
Обычно я замешиваю и отделяю халу сразу.
А потом ждете, пока оно, значит, час потом замешивает, то есть отделение халы, час ждете, замешиваете еще через час. Все, огромное спасибо теперь.
Пожалуйста, есть вопрос?
А еще мы прослушали с яйцом, вы кладете яйцо или нет?
Нет, я обычно, смотрите, я пекла также, когда мой папа болел, я жила рядом с ними, папе яйцо было не очень здорово, и поэтому я привыкла печь без яиц.
Так, следующий вопрос от Рины. Лина, я включила вам микрофон.
Пожалуйста.
Да, добрый день, Хава. К сожалению, было совершенно не видно. Было не видно, как вы делаете это тесто. И если, может быть, 20 вопрос, но если можно, чтобы вы нам показали вашу миску, потому что вы сделали все... Одну секундочку, вы сделали все настолько быстро, что, например, у меня, я потом увидела, многие тоже не успели ничего замесить, тем более, если говорилось, там 2 кило 200 грамм. То есть просто, чтобы посмотреть, как это выглядит у вас. И когда вы будете потом добавлять муку, можно вы поставить ваш экран чуть пониже, чтобы нам было видно?
И чуть-чуть... Вот, видите, миску?
Сейчас поставлю на вас, потому что... О, так, а не содержимое миски? Какая красивая миска, это хорошо, а содержимое?
Одну минуту, у меня тут что-то выпало.
И как...
Вот оно.
Ого. Да, и вот такое жидкое...
Значит, только так, как я поняла, что я должна буду дать свет очень быстро... Поэтому положила меньше, чем надо. Поэтому я смогла так быстро запечь. Понимаете? Я положила все количество жидкости, все количество всего я положила, а муки положила меньше. То есть то, что вроде как пары. Понимаете?
И поэтому я так быстро. Окей, а когда вы будете
сейчас... сейчас я возьму добавлю муку. Пожалуйста, сейчас.
Еще покажите. Можно вы тоже покажете ту консистенцию, какая будет?
Хорошо, конечно, я сейчас покажу.
Спасибо. Я включаю.
Извините, я сейчас...
Так, есть вопрос еще от Хайли.
Нет, спасибо большое. Я просто хотела что-то там добавить, но уже... Спасибо.
Да, шапо. Да, пожалуйста, одну минуту, я добавляю.
Есть вопрос у Авигайл, я даю слово.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Рабанит Хава. Вы меня уже слышите, да?
Да, конечно, я вас слышу и вижу.
Да, очень приятно, первый раз вижу вас и участвую вживую. Вот, несколько вопросов. Нужно ли покрывать миску, вот пока тесто всходит, чем-то там, не знаю, пленкой обворачивать, чтобы температура теплая как бы сохранялась, и вот быстрее это все шло?
Да, конечно. И это также сохраняет влагу хавы. Как я знаю, я так делаю. Я чем-то покрываю. Зимой я покрываю пленкой, а летом...
Понятно. Вот еще другой вопрос. Вот, допустим, иногда хала остается, но не все съедается. Вот, а на следующий день она уже такая сухая, как камень. Вот это почему?
А, может быть, у вас вопрос, какое у вас количество дрожжей? Может,
У вас дрожжи? Значит, наверное, много сильно дрожжей, да?
Алло? Я то, что остается, я кладу в морозилку.
Угу.
Я жалею мои халы, я их... А я вас не слышу. Я вас не слышу. Извините, вы говорите, а я вас не слышу. Извините, я не слышу то, что мне говорят сейчас. Да, вот сейчас я вас слышу. Нет, я вас слова не слышу. Я вас не слышу.
Вот так?
Да, слышу. Все.
О, очень... извините. Еще раз, я тоже тут не понимаю, что происходило. Повторите, пожалуйста, вот если хала на следующий день сухая становится, это значит, много дрожжей я положила, да?
Не то, что я такой знаток, но так мне кажется.
Ага, хорошо. А вот иногда пекут на несколько раз хал побольше, и в морозилку потом кладут. Это влияет на их мягкость вот там потом?
Отлично, нет. Можно даже, есть два варианта. Можете их взять и заплести, и взять их, заморозить, когда они уже заплетены. И потом только печь. Когда у вас такая приятная вещь, что у вас есть запах, как будто в доме, понимаете, кого-то вы пекли халы, и они совершенно такие свежие. А можно их приготовить, уже взять и заморозить, когда они уже испечены.
Что лучше?
Это зависит от вас, сколько у вас есть времени.
Понятно.
Сколько у вас будет время, потом еще раз.
Понятно. То есть, а потом, допустим, если ты заплела, но оно еще в сыром виде, ты заморозила, потом разморозила. Оно как бы так же взойдет в печке, как бы так же вот все пропечется, да? Нужно разморозить полностью.
Да.
Угу. Хорошо, спасибо большое, это все.
Пожалуйста. Вот, видите, я
все... Сейчас у нас есть еще несколько вопросов. Ирина W. из Санкт-Петербурга.
О, пожалуйста.
Спасибо. У меня такой вопрос. Если после трапезы остаются халы, вот, так скажем, после гостей или там после нас какие-то вот огрызки, так, если можно так сказать про халы.
Подними руку, Галь, подними руку, мне
начинается.
Руку.
Была мясная трапеза,
У нас есть...
Тебе ручку поднять, галочка.
Если во время мясной трапезы вы думаете, что дотрагивались до хал, мы тогда их не можем есть с молочной трапезы. Это первое дело. Потом то, что можно сделать, это можно, вот, как вы говорите, то, что вы думаете, что там кто-то дотрагивался, отрезать. И вот от остатков можно или сделать крошки, вы знаете, крошки, или можно сделать крутоны. Только вы должны помнить, как это пользоваться мясным или молочным, для того, чтобы просто знать, с чем это потом есть. А если вы не знаете, тогда мы такое не оставляем. Потому что мы думаем, что мясное будет есть молочным, и это приведет к каким-то, понимаете, неправильным последствиям.
Да, я поняла. Вопрос, как правильно не оставлять тогда? Там, в два пакета положить, выбросить? Или каким образом? Потому что у нас с супругом все время споры, и мы оставляем чуть ли не до Песаха и сжигаем хамес.
Можно, то, что можно сделать, это можно взять это, или вот я вам говорю, можно как-то это использовать, а если вы никак не можете, так вы можете это просто взять и положить в два или три пакетика и передать птичку.
Спасибо большое.
Ну, пожалуйста.
Спасибо.
Шалом, передайте всем привет в Питере. Большое спасибо.
Спасибо.
Пожалуйста.
Окей, следующий вопрос от Дины Гойфилд из Хайфы.
Пожалуйста.
Шалом, Хава, вы меня слышите?
Ой, слышно? Конечно. Да. Здравствуйте.
Очень приятно вас видеть. И потрясающе. Спасибо большое Гале, Дине. Я не знаю, кто еще был участником организации. Спасибо вам огромное. У меня есть два вопроса. Первый вопрос... Если вы иногда печете, выпекаете из муки, вот, или кусмин, или хитамлеа, пшеничная мука темная, вот, которая, да, сегодня очень популярна для здоровой еды, и если да, то, наверное, там нужны немножко другие пропорции, если вы можете подсказать, какие. Это больше первый воды. Вопрос.
Воды, больше воды. И, конечно, если...
Окей, а насколько больше, это на вас просто?
Что-то?
На глаз смотреть, насколько больше или как это измерить?
Как вы чувствуете руками? Насколько это, понимаете? Потому что это очень зависит, если день сухой, день мокрый. Вот тесто требует, мука требует какого-то своего. Вы должны ощущать, вот как вы хотите, чтобы это ощущалось. Тесто должно быть очень мягким. Mm-hmm. Даже чуть-чуть жидким и не держать форму. Желательно, если вы делаете особенно из хитам или а, из полной пшеницы, делать в форме, печь в форме, а не плести. Или если так, взять руки, помазать их в масле с растительным и вот так плести, а то, чтобы это не прилипало. Потому что тесто должно быть очень-очень мягко.
Можно даже из хитамлиа или из космин, из пшеничной, из темной, извиняюсь, что я на иврите говорю, можно добиться очень мягкой тоже?
Да, конечно.
Да?
Я пекла, потому что когда мой папа шил, я именно... Просто мой муж, он не понимает этого, и поэтому я ему такое не пеку, потому что он никак. Я, бывает, пробую делать тесто немножко и такого вместе. Это так, что, понимаете как, ну, я не знаю, насколько это более здорово. А когда мой папа жил, я пекла и такие халы, и такие. И так, поэтому я могу вам сказать, как... Значит, просто надо, чтобы тесто было очень-очень мягкое.
Понятно, спасибо. Спасибо. И второй вопрос. Что, еще раз?
Просто добавьте больше воды.
Да, второй вопрос. У меня произошло такое один раз или, может быть, два раза, и я до сих пор не поняла, с чем это было связано. Я вроде бы все правильно сделала, оставила там на час, на два, что-то такое. И у меня это тесто скисло, оно плохо пахло. С чем это? И я посмотрела, дрожжи вроде были нормальные. Я не поняла, с чем это может быть, что было не так?
Вы дрожжи до этого их делали из них опар? Вы знаете, что такое опара из дрожжей? Я беру сначала...
Слышала?
Я кладу дрожжи с водой, с сахаром.
Я добавлю...
Алло, я не слышу вас. Я не сразу дрожжи кладу в тесто. Я беру где-то 15-20 минут до этого, беру чашку, кладу туда дрожжи, вот, теплую воду, сахар, мало сахара, пол ложечки, перемешиваю и оставляю на 10-15 минут. Даже на 5 минут вот, достаточно. И смотрю, дрожжи поднимаются или нет. Потому что которые вдруг испорчены, тогда ничего не работает.
А если класть просто сухие дрожжи, из-за этого может такое произойти?
Да, потому что они вдруг могут быть нехорошие. Я сегодня, скажем, пользовалась сухими дрожжами, и я их до этого, я не знаю, ли вы видели, я положила их в чашку, и я их вот так вот, понимаете, это не требует ничего слишком внутреннего, это просто проверяет дрожжи.
Ой, спасибо и... огромное, это очень хороший совет, я замачиваю до этого.
Нет, пожалуйста. И вы увидите, как надо только немного воды налить, потому что дрожжи начинают подниматься, понимаете?
Да. Сейчас, ой, Дина, извини, еще и ты еще говоришь?
Да, самый последний маленький вопрос. Пожалуйста. Если добавить соль, можно ли ее добавить и потом, когда уже тесто замешано, или уже это нехорошо?
Обычно тесто, я кладу соль в самый низ, под мукой. Мы соль прячем, от, если можно так сказать, от дрожжей. Соль и дрожжи, не, они не навек один другого. Соль, он уравновешивает дрожжи. Соль, если вы положите соль на дрожжи, дрожжи не взойдут.
Понятно. Сначала соль и потом дрожжи.
Соль, муку, потом, а сверху я кладу дрожжи. И тогда я все перемешиваю.
Понятно. Спасибо большое, Хава, шаббат шалом. Ходы что?
Ходы что?
Спасибо большое.
И видите, все время, что я с вами разговариваю, я мешу тесто.
Сейчас вопрос задает.
Сейчас на правах мужа даю блат своей супруге, пропускаю с вопросом вперед очередь.
Я, хорошо, так вы скажите свое, я тогда делю халу. Пожалуйста.
Нет, я хочу сейчас вопрос задать. Можно еще до того, как вы делите халу, еще вопрос по поводу того, что вы говорили. Вот я хочу вернуться к тому, что вы сказали, что можно сплести халу и положить в морозильник не испеченном виде. Теперь у меня такой вопрос. Если я сделала на 2,2 килограмма муки и хочу отделить халу с брахой, и если часть из этого теста я заморожу, то можно говорить браху?
Да, только не отдавайте это никому. Если вы замесили тесто, и вы кому-то будут разносить, и каждый будет печь в другом доме, тогда нельзя делять.
А, то есть если буду печь я это тесто, то можно замораживать и говорить браху?
А если вы дадите кому-то другому, тогда нет.
Понятно. Спасибо. Дан, есть еще вопросы?
Да, есть еще несколько вопросов. Ривка Польма.
О.
Пожалуйста, Ривка.
Здравствуйте, Хава.
Здравствуйте, Ривка, я вас вижу.
Ходыштов. Хорошего месяца. Я замешала свое тесто тоже в 12 часов, а потом вдруг прочитала сообщение, что можно присоединиться. Так у меня тоже есть тесто, так как будто я с вами замешивала.
Видите, вы замешали в тот же самый момент. Очень приятно.
Да, я так рада. Я хотела спросить про уже только что испеченные халы. Когда мы их вытаскиваем из печки, то как с ними поступить наилучшим образом, чтобы они сохранились мягкими, не только до конца шаббата, но и потом еще, если осталось, там, на следующие дни. Можно их спинуть как следует, вот в этот момент именно, или их сразу надо заворачивать, как только, так сразу?
Да, если вы хотите, чтобы они были мягкие, можете их заворачивать. Если вы хотите, чтобы они были немножко менее... немножко менее мягкие, может их оставить, чтобы они вот так вот... Я думаю, что желательно им дать просто вот так вот как остыть спокойно, а потом я то, что вы сделали, я просто их, когда они остыли, завернула и положила в морозилку. То, что я думаю, что мне не надо будет мешать.
А если сразу завернуть, они будут там влажные, они из-за этого не начнут плесенью покрываться?
Поэтому я вам говорю, что я думаю, что надо подождать, пока они становятся сухими, охлаждаются.
Угу, спасибо. И еще вопрос, почему вы все время месите тесто?
Вот, я вам сказала, у нас в семье любят их очень мягкие, и поэтому я их мешу очень долго. Вы видите, сколько времени. Все, я уже думаю, что я уже пере...
Они будут они все мягче и мягче?
Да. Вот, посмотрите, если кто-то хочет видеть, как тесто выглядит, пожалуйста. Видите, оно сейчас не пристает к стенкам. Оно мягкое, но оно не пристает. Видите, мои руки, они немножко с тесте, но не совсем. Вот эту консистенцию, которую в нашей семье любят. Значит, когда я дотрагиваюсь, а ко мне тесто не прилипает. Я остаюсь сухой. Вот я до такого, такое тесто я готовлю. Вот сейчас я его положу, и у меня от этого безрата шерм. Чтобы мне Всевышний помог, чтобы были хорошие вкусные халы.
Амен.
Сейчас я отделю халу. Вот видите, я беру. Пожалуйста, сейчас все могут взять халу. Я вас не слышу. Извините, кто-то хочет со мной говорить, я ее не слышу. Я беру, значит, кусочек, который берем, он примерно, который входит между указательным пальцем и, я не знаю, как этот палец называется. То, что входит между, это примерно кизайт. По закону можно отделить халу, даже малюсенький кусочек, но так как в Торе говорится титну, давайте, мы принято, что мы это делаем с каким-то таким, ну, хотя бы каким-то маленьким кусочком. Я только помою руки, и пока я иду мыть руки, Дина, пожалуйста, можете сказать все, что вы хотите, я вас только не слышу.
Пожалуйста. Да, спасибо большое, что вы мне позволили сейчас сказать перед самым важным моментом нашей встречи. Я хотела еще раз представиться, меня зовут Галит, и моя была идея сделать эту встречу, и спасибо всем женщинам нашей общины. Община наша находится в Хайфе, мы филиал Тулдота, и мы всегда, для нас каждый приезд Рабанит Хавы нам в Хайфу, это особый-особый праздник. У нас это не так часто бывает, как у вас в Иерусалиме или в городах, которые ближе к Иерусалиму, чем... Ну, у нас это действительно для нас это большой-большой праздник. И то, что у нас родилась такая идея, и она, как я вижу, воплотилась, и нас вот 182 человека, 182 женщины, это просто вау. И огромное-огромное спасибо каждой, и, конечно, Рабанит Хаве. И еще я хотела сказать, что совпала вот эта сегодняшняя наша встреча с Рош Ходешем, и мы каждый Рош Ходеш отмечаем как-то особенно, и вот сегодня у нас тоже получился особенный праздник. Я хочу сказать два слова про нашу общину. И то, что у нас сейчас произошло, это как во всем мире такой переворот не очень хорошую сторону, а именно у нас сейчас стоит вопрос финансирования именно нас как филиала Тулдота. И мы единственный русский колель, который сейчас находится на севере Израиля. И в случае нашего закрытия этого... нашего помещения в первую очередь, то, естественно, и наш колель станет под вопросом. И так же, как не надо вам объяснять, что и все наши встречи с Рабанит и с Равами тоже станут под большим-большим вопросом, как мы это будем осуществлять и где. И поэтому мне очень хочется, чтобы вот эта браха, которую сейчас мы все скажем «Амен», повлияла на... перевернула все в другую сторону, и наше благополучие нашей общины было долгим, и, в общем, все было хорошо, как прежде, и даже лучше. И к нам приходили новые члены, мы принимаем алимов, и чтобы все было хорошо, и все нам дало возможность Всевышний служить ему вот через наш центр. И еще большая просьба, если кто может, помогите нам, пожалуйста, материально. Мы сейчас дадим координаты, телефон нашего руководителя, это Дины Фельман, можно с ней лично связаться по этому поводу. И также любой может перечислить деньги в Тулдот, непосредственно в Тулдот, с пометкой Хайфа, что вы, это пожертвование идет на Хайфу. Огромное спасибо всем. И я очень надеюсь, что это не последняя встреча такого плана, и мы что-то еще будем придумывать, и будем встречаться и видеться. И мне очень радостно, что есть весь мир. Особенно было радостно видеть Питер, мой родной, наш родной, вот с нашей семьи. Вот, поэтому включите камеру, очень хочется всех видеть. Так что
вот. Извините, Дина, я только сейчас отделю халу с благословением, я скажу благословение, и потом, пожалуйста, каждое молитесь, чтобы Всевышний помог каждому из нас и всему еврейскому народу вместе. И в плане здоровья, и в плане экономики и духовности. Так я говорю браха. Только я говорю, как в моей семье говорили, я родилась в семье ашкеназим, и поэтому я говорю благословение как ашкеназим. Так я только говорю благословение немножко по-другому, чем все. Так извините, я сейчас только скажу «Борух ато адиной элэгейну мэлэху илом ашэр кидишону висовэ цивону лафриш халох».